Здравствуйте, люди! Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и эти высказывания буду трактовать только я, потому что, опять же, вот каждый раз спрашивают, что за право рождения. Право рождения, потому что я живой, а живой непредсказуемый. Мы не можем контролировать вообще ничего живое. Да? Все, что Бога контролировать, это проявление Бога и есть. Вот нам, когда мы рождаемся, выдают документы, что мы мертвые. Например, свидетельство о рождении, на самом деле это как на мертвого выдается. Паспорт это как на мертвого. С мертвым можно делать все, что угодно. Но на самом деле, оказывается, я недавно узнал, и об этом будет лекция, которая после меня будет лектор, он расскажет. На самом деле в ЗАГСах есть и бумажка, где мы живые. И им очень много там потом может принадлежать. Но они это... Вот. И когда он потребовал эту бумагу, там вызвали и полицию, и все. Там был такой, в общем, шум. Итак, сегодня будет лекция называться «Повелитель мистиков». Очень многие люди, которые живут в этом мире, что-то делают, и у них что-то не получается, не все их проекты получаются. Причина в том, что они мистическую составляющую, главную составляющую этого мира не учитывают. Они думают, что это мир обыкновенный. Этот мир, который они выучили, там, физика, химия, там, биология, там, это... астрономия, и все, нет, мистика. Мистика, это она вообще перечеркивает все вот эти вещи. Потому что есть в Бхагавад-гите есть такой стих, что у каждого действия, правильного и неправильного, есть 5 причин. Перечисляются 4 причины, которые как раз вот входят и в психологию, в физиологию, в физику, химию. И 5-я причина, это вот параматма, Бог. А он вообще, он закон любой меняет в любое время. И это главная причина. И конец Бхагавад-гиты, почему я так назвал? Потому что Бхагавад-гита, вот это вот, она заканчивается, самый последний стих, стих 18.78, заканчивается так. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, повелитель мистиков. Все говорят, вот и верующий. Если ты не мистик, ты не верующий. Ты ему не интересен. Помните, как в этом фильме, как там Янковский играл там колдуна какого-то, да? Медведя говорит, ты мне не интересный. Как ты...
Барон Мюнхгаузен.
Да. Как называется?
Барон Мюнхгаузен.
Обыкновенное чудо.
Да, обыкновенное чудо.
Ты мне не интересен. Ты был бы не интересен, если ты обыкновенный. Обыкновенный значит мертвый. Ему нужен живым. Понимаете? Он нужен живым. Ты ему не интересен, потому что ты никакой не верующий. Ну, вторит этому там Библия, она говорит, уверовавшего сопровождают чудеса и знамения. А неуверовавшего не сопровождают чудеса и знамения. Иисус говорил, эти мертвые там своих мертвецов хоронят. Понимаете, о чем речь? Так мистика, жизнь сама по себе мистика, потому что она вопреки, не потому что. Все науки, которые мы в школе изучали, они потому что. Причинно-следственная связь, там химия, там валентность всякую, там физика, там закон Бойля-Мариотта, да, все можно рассчитать, живого нельзя рассчитать. И психология, которая сейчас, это на самом деле не наука о душе, а наука о ее отсутствии. Это та же самая физика, это неправильная психология. Вот советская психология, вот я ее показывал, я своей дочке купил там это, сталинская, 54-го года, психология для средней школы, вот это правильная психология, ее читаешь, она мистическая, воспитание воли школьников, учебник говорит, воля, разве у мертвого предмета есть какая-то воля, куда его переложил, там она лежит. Вот. А с живыми как-то вот трудно. Но поскольку нами надо как-то вот управлять, перекладывать куда надо, чтобы мы шевелились в том направлении, которым надо, нам надо делать мертвыми, такими механическими. Вот. И это все безбожники. Вот. А поскольку я родился живым, продолжаю им быть, вот, те документы меня не касаются. У меня есть другой документ. Итак. И вот этот последний стих Бхагавад-гиты 18.66 будет эпиграфом к сегодняшнему как, уроку, чему там уроку, лекции, проповеди. Да? Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, а это значит воин, да? Там всегда, вот всегда будет что? Изобилие, победа, необычная сила и нравственная чистота. Победа, сила, если не воин, тебе не нужна. Вот. И, ну, поскольку не все верят, я буду сегодня говорить и некоторые факты, которые общеизвестны, ну, что мир этот необыкновенный, мистический, с ним надо быть очень аккуратно. И герой – это мистик, потому что герой, он что-то у него внутри, ну, Бог говорит или говорит, следует своему сердцу, раз, и идет куда-то напролом, забывает о своей там, что, ну, мозг или там логика ему говорит, можешь погибнуть, то есть овчинка выделки не стоит, а ему все равно. И он герой, и он побеждает, и побеждает именно мистически, и пуля его что-то боится. И вот сейчас это... Мы же знаем сейчас, что мы пару лет уже находимся в состоянии войны, и когда состояние войны, начинают быть герои. И вот когда начинают быть герои, я, например, ну какой-то разговор, ой, там вот это, там кабинет министров, а вот этот взял и не послушался, и там вот есть прорыв, а там прижали. Так вот люди, которые не мистические, которые мертвые, они вот так вот ходят, хвост поджали, и когда им говоришь о каком-то герое, они говорят, ну и что они добились? Ну и что? Ничего они не добились. Сколько ходят без... А этого вообще заперли. Извини, это война. Где ты видел войну без того, чтобы кого-то там не поцарапали? Герой это не тот, кто им нравится. Знаете, какой героизм? Вот эти мертвым ли. Ты идешь, и там все хорошо, там тебе лавровый венок в конце, ты идешь, и ты вот все гарантированно. Какой же это героизм? Это не героизм. А сегодня опасно. Ой, сегодня не мой сезон, я герой. А некоторые говорят, не все должны быть героями. А любое писание говорит, все должны быть героями. Герой – это наше естественное состояние. Написано, то, что с Богом, если ты с Богом, конечно, тогда ты живой. Вот. У них все просчитано, герой ничего не просчитывает. Бог добавляет все, что не хватает, меняет законы. Итак, ну и в общем, живые, они же на них как все как на собаке, да, зарастает. А мертвые, вот как вот вещь поцарапался, и вот оно осталось. Оно не зарастает, они не живые, да, вот на мертвом уже ничего не зарастает. Поэтому они боятся пострадать, понимаете, пострадать. Я хочу сказать, что страдание это не очень плохая вещь. Вот, ну, то есть есть страдания мертвых и есть страдания живых. То есть страдания трусов и страдания молодцов вот этих вот, живых людей. Например, страдает, если человек там уворовал что-то или просто паразит, конечно, по карме к нему приводят, и он говорит, ой, какие-то неудобства появились, я страдаю. Некоторые говорят, я за Бога страдаю. Ничего ты не страдаешь, ты сам накосячил, и эти страдания на самом деле не должны быть. Эти страдания, а я их перечисляю, страдание голода, страдание от болезни, страдание, что с тобой никто не разговаривать не хочет. Страдание, что ты без работы ходишь пару лет. Это страдания не от Бога, а не от дьявола, который просто включил твою трусость и лень. И все. Здесь страдать мы не должны. И если я страдаю от голода, холода, я вот такой голый, весь холодный и без квартиры, это страдания, их не должно быть. Ты их как-то вот сам себе притянул. Настоящее страдание, мама страдает за ребенка. В результате этого страдания ребенок выживает. То есть страдание имеет силу. Вот это настоящее страдание. Это страдание от Бога. Оно должно быть. Это я к тому, который говорит, вот хотим войну, да только в комфорте. А то не наш сезон, сейчас как-то непопутный ветер, понимаете? Вот. Это нормальное страдание. Более того, скажу, именно этими страданиями мы растем. И Бог не дает страданий больше, чем мы можем пережить. Он дает ровно столько, сколько мы. Вот. И эти страдания, они бывают разные. Они бывают физические, они бывают какие там психические, психологические. Тараканы меня зажрали там. И они бывают душевные, они бывают духовные. Духовные страдания, это вообще мало кому понятно. Это типа Христа вот распяли, он говорит, ой... Что ж ты, отец меня там покинул? Ну, мало кто переживал. Я переживал всего два раза такое состояние. Очень редкое состояние, духовное. Поэтому некоторые говорят, я духовно страдаю. Да ты еще даже не нюхал, что такое страдание. Ты вообще не знаешь, что такое страдание. Ты просто расплачиваешься. Итак, страдания у мертвых людей, они обучают их, что ну нельзя воровать, понимаешь? Нельзя долго вот ничего не делать. За это будешь получать. Они обучаются. То есть у нас тема, вообще у нас тема ни для чего не нужны. Ну, раз уж коснулись. А страдания для живых людей, они не для этого. Они не для этого, они для того, чтобы делать дела. Потому что Бог посылает людей на дела, которые, ну, опасные. Он не посылает, потому что все новое и опасное. Вот. И поэтому это дело храбрецов. Есть 4 уровня людей, они все расписаны во всех писаниях. Есть 4 уровня противостоящих им бесов. И каждая категория бесов — это уровни бесов. И я сегодня буду говорить, как с каждой категорией, что надо делать. Если ты со своими бесами самыми простыми не разобрался, в следующую категорию лучше не лезть. И там просто уничтожить. Так Бог, Он не дает, он тебя не всовывает ни в свою категорию. Вот. То есть некоторые страдания мы не должны переживать. Ну, например, страдания от обиды. Это страдание, ведь обида — это просто трусливое проявление гнева. Вот мне это не понравилось, а делать я боюсь. Потому что я мертвый. Потому что поцарапаюсь, так и останется, не заживет. Живой не боится пострадать. Им ничего не будет, даже если он это... Здесь надо... Вот, в общем, обида — это трусливое проявление гнева. А там как от него избавляться? Просто не надо вытирать об себя ноги. Это нормально, это духовно. Это нормально, это духовно. Потому что это бесы тебя проверяют на вшивость. Понимаешь? Насколько ты с Богом, боишься ты или не боишься. Вот, проверяют. Чтобы не потоптали, не обесчестили, не оскорбляли. Потому что и это грех, если ты обиделся и там в подушку сопишь, и у тебя в голове картины, как ты будешь мстить. Потому что пока ты все это переживаешь, вместо того, чтобы делом заниматься в это время, все твое кино, оно подпитывает обидчика твоего, развращает его, и таким образом оно увеличивает зло на земле. Ты свою жизнь отдал туда, то есть дьявол забрал у тебя с помощью одной категории бесов, и ты сидишь и вот ноешь, как все плохо, как мы ничего сделать не можем. Мы здесь хозяева, бесы — это не тутошние, не тутошние, потому что если мы посмотрим, да, сейчас вот такая вот власть, такая бесовская, они все там, сатанинский орден, если ты не в сатанинском ордене, ты во власти просто быть не будешь, то есть они все затваренные. Трехлебов как-то рассказывал, не помню, в 2012 году было интервью, встреча с читателями, и он там рассказывал, что какой-то китайский такой прибор, забыл, как-то он чудно называется, просто так брали людей, брали уголовников, смотрели, и этих бесов видно было, понимаете? Этих бесов видно. То есть, когда на заре радио и телевидения, когда радио стали включили, вот Попов там, и там, ну, Яблочков там, это все эти... Вот, то с бесами можно было разговаривать на определенной частоте. Раз эту частоту быстро убрали, потом телевидение начали, их можно было видеть. Это просто другая частота, недоступная, ну, там не в нашем диапазоне. Вот и все, сразу убрали. Или там что еще? Или вот это, как это, начали людей там это жали всякой там этой жижей, да? Люди что-то быстро обнаружили, буквально через полгода обнаружили, что обыкновенный мобильный телефон фиксирует человека, и он укололся вот этой вот гадостью или нет. Мобилка показывает, ну если нас с блютузом. Сразу поубирали эти телефоны все. То есть эту частоту убрали. О чем это говорит? Это говорит о том, что какие-то они странные, вот эти правители, которые вот проводят свою политику, ну что-то они вот... ляпы такие допускают. Вот если был человек на том месте, правитель, он бы этого не допустил. То есть это говорит о том, что там, ну, внутри вот этих вот директоров, там, корпораций, там, президентов, там не люди, там сидят бесы высокого уровня. Но поскольку они не тутошние, они в этой обстановке не могут сразу и разобраться. Об этом это еще подтверждает то, что, например, ну, запредельная жестокость, например, вот то, что сейчас творится в этом... В Австралии там просто полиция, не полиция даже, военные гонятся за человеком, валят его и колят, и следующие бегут. Начинают с аборигенов, вот, а те смотрят и привыкают потихонечку, белые. То есть, ну, женщины из жилищ выгоняют вот так вот, а те выступают, говорят, люди земли, да помогите, да что ж такое. в Австралии так делают, запредельная жестокость. Так, сами военные, которые присутствуют при этом, у них там тоже такой шок. Они тоже, их потом вот это трусят, они, а кто приказы эти отдает, это не люди. То есть это не люди, это не люди, а это не люди. Не люди, и поэтому относиться к ним по-другому нельзя. А их так и называют, самый нижний слой называется духи злобы поднебесной. И там еще три уровня выше идут. Духи злобы поднебесной — это бесы, с которыми каждый день встречаемся. Каждый день, какой бы ты святой ни был, они тебе будут доставать, это такая бытовуха. И я буду рассказывать, как с ними бороться. Если ты эту гигиену исполнишь, ты можешь помогать другим. Если ты сам еще не гигиеничен, еще, то есть у тебя все виноваты. То есть когда у тебя перестанут все виноваты, когда все будут друзья, тогда это значит, вот ты зубы почистил и умылся для начала. Можешь еще кому-то помочь. Потому что следующие уровни духи, это серьезные духи. Если эти духи, там достаточно просто ты, ну, покаялся, и сразу уходят. Ну, на время, потом возвращаешься. Ты же забываешь, что ты покаялся. Ты опять берешь за старое. Ну, свинью бесполезно заниматься с ней экзорцизмом. Она сразу, как только ей попустила, она сразу бегом идет в грязь. Вот. Поэтому с этими людьми бесполезно. Ну, дело в том, что они сами могут это сделать. Я наперед забегаю. Итак, значит, страдание, какое мы должны переносить, а какое не переносить. Есть четкое определение. Например, вот, все, что приходит как вор, а там написано, вор что делает? Он приходит украсть, убить и погубить. Я переносить эти страдания не должен. Все, что приходит ко мне как хамло, я должен дать отпор. Я не должен это переносить. А вот так дьявол приходит, а это его, ну, агенты. Агенты. Почему не должен переносить? Потому что это от врага. То есть не сомневайся, это от врага, врага рода человеческого. И сейчас религиозная такая концепция. Я же заработал это по карме. Да. И дьявол тебе будет говорить, да, ты это заработал. И знаете, он прав. Но это вообще ничего не меняет. Если даже по карме заработал, что тебя пришли и грабят, ты все равно должен давать отпор. А знаете почему? Потому что с тобой тебя соблазнили, ты там что-то где-то там какие-то махинации, ну, решил немножко разбогатеть, подняться, как сейчас говорят, да? Решил подняться. Потом у тебя это опа и заберет. Ты должен дать отпор. Если ты не дал отпор, значит, ну, дьявол тебе просто рукоплескает. Потому что ему самое главное, дьяволу, не то, чтобы тебя уничтожить, а сбить с твоего призвания, предназначения. Потому что в своем призвании ты неуязвим. Неуязвим. И он вот этими мелкими, вот этими блошиными, вот этими уколами, и в Бхагавад-гите, и в Библии написано, что, ну, ну, концепция такая, что вот ты в Библии, например, в Библии, вот Иисус за тебя там повисел, пострадал, и поэтому все твои грехи, до свидания. Но при этом забывается, что ты же должен быть совершенный, как Отец ваш Небесный. Если у тебя блох нету, совершенный. А как быть совершенным? Слушая совершенные советы изнутри вот этого Небесного твоего Отца. А Он тебе, кроме как о твоем призвании, ничего не говорит. Вот, все тебе, блохи эти не мешают, тараканов разогнал, делай свое. А если не делаешь свое, конечно, ты не совершенство и абсолютная кристальная чистота божественная, от которой просто их, как от хлорофоса, корежат этих бесов, они, ну, и вот им надо бесов вытащить тебя с своего призвания, призвания, подняться. Не думай, как подняться, потому что тебя будет сопровождать сила, победа, изобилие, то есть больше, чем надо, ты еще можешь раздарить. И нравственная чистота. Нравственная чистота, это значит, ну, никаких мухлежей ты не должен делать. Ты не должен стараться разбогатеть. Ты, потому что, ну, все по карме, что должно прийти, ты от этого не можешь, а, ну, догонят и в карманы насуют. А если тебе положено там по морде получить, не убежишь, догонят и ты получишь. Потому что, ну, карма, так это все жестко. То есть этот мир как минимум справедлив и как максимум милостлив. Милостлив. Милостлив — это мне дают то, что я не заработал. Так вот, настоящее богатство и настоящее изобилие, сила, победа и чистота только в своем призвании. И мне дают вот это, вот наваливают на меня, это все от Бога, это безлимитный источник. Не потому, что я это заработал, не потому, что я прокрутился, не потому, что я, а потому, что просто я ему верю. Как правильно было сказано, вот вами было сказано, что я не верю верующим человеку, как верующим, я верю тебе, Богу. Неверующим в Бога, да, вы сказали, как?
Вы повторите. В Бога. Я с ним живу.
Нет, это по-другому. Вы сказали, я не верьте никогда верующим в Бога. Верьте верующим Богу. Вот им надо верить. Почему? Потому что, ну, никто там от сумы, от тюрьмы не застрахован. И я-то думаю, что я искренне не заблуждаюсь, я честный. Вот, а дьявол раз сделает, я пообещал, а не выполнил. А вот когда я с Богом, тогда у меня все твердо, все четко. То есть, не сомневайся, когда тебе приходят пощипать это от врага, даже если ты это заработал. Все думают, от кармы, ой, страдаю я за Бога, ой, смирение. Не-не-не, дьявол только это хочет. Он тебя припарковал и потихоньку доит. А ты, а что от Бога? А от Бога победа, сила, изобилие и чистота. То есть изобилие должна быть. Ну, победа может быть видно, не видно, а изобилие тоже видно. Тут ты во всяком случае не нуждаешься. Ну, может ли быть, что Божий человек нуждался в чем-то? Бывает период, когда он нуждается, когда переходит, как это называется, перезагрузка. Одни инструменты забираются, другие приносятся. Нужда бывает, но никогда не нищета. Никогда не нищета. Значит, ты никогда не побираешься, никогда ни у кого не берешь в долг, никогда не занимаешь денег. Кстати, тебе деньги должен передал. Да, сгуляк. Вспомнил, да. Извиняюсь, да. Все на ходу. Что я говорил? А, то есть ты можешь быть в нужде, но никогда не в нищете. Понятно, да?
А как же это быть, Глеб меня сбил. Как же быть с Библией?
А это я...
Можно быть нищим духом.
А это... Нищий так
причем. Нищий духом.
А, дух это... Дух. Нищий это, понимаете, дух. Есть бедные, которые, ну вот, столько есть, ну и как-то, немного. А есть нищий, которым сколько не дай, ему не хватает. Он нищий, он просит. И поэтому духа должно быть никогда, то есть хорошего не должно быть много, в этом смысле, нищий духом. А те, которые говорят, хватит духа, потому что дух не просто так приходит, он приходит вместе с задачей какой-то. О, вот это хватит, остановимся, полежим, обсмакуем, помолимся, иди уже вперед, а можно еще раз поговорить с тобой, понимаете, и помолимся еще. Не иди вперед, помолился, получил задание, вперед. Так, в общем... От Бога это всегда жизнь с избытком, изобилие, сила, победа, чистота. Но сила понятна, победа понятна, изобилие понятно, а вот чистота как-то непонятна. Дело в том, что начинается вот это вот четыре вещи с чистоты. Если у тебя нет чистоты, ты можешь не претендовать на изобилие, можешь не претендовать на победу, потому что чистота это не, там, не помыл руки там, с мылом после туалета или что-то там. Чистота это значит внутри тебя только ты и только ты, и никакой бесовщины нету, вот этой хвостатой, бесов нету. Нечист, нечистая в тебе не живет, не командует и не рекомендует, что тебе делать. Не дает тебе очень мудрые философские аргументы, как бы это сочкануть от Божьего задания. Философы такие, да. Ну, с одной стороны так, а с другой стороны вот оно как. Вот это все бесы. Они очень сильно умные на этот счет. Подкованные. Итак, если не принимаешь чистоту, то на изобилие можешь не претендовать, тогда ты у нечисти, у дьявола подрабатываешь, ты там тоже работаешь, ты не можешь сидеть на, ну, вот так вообще ничего не делать. То есть, из-за этого он тебе что сделает? Конечно, вознаградит. Это как? Вор приходит украсть, убить и победить. Он сначала тебя обкрадет, ты будешь вот так вот по краю ходить, не в изобилии, понимаешь? Ты как у тебя шкура содранная. Ты вот так вот, все время в напряжении. Тебя обокрали. Потому что когда тебя не обокрали, у тебя как буфер такой, да, как вот слон толстошкурый. Мошка его не съест, да, идешь, вот ты свободный. Вот, значит, ты не убить. Это значит, ты мертвый или живой. Не смотри, что ты дышишь, видишь или даже философствуешь. Живой – это когда ты поступаешь нестандартно и никого не спрашиваешь, как поступить, потому что ты живой. Живой. Потому что, когда спрашиваешь, ты робот, который говорит, программка закончилась, дайте еще. Перфокарту мне. Не могу двигаться дальше. И погубить. И погубить – это значит, ну все, это значит крест на призвание, на счастье и со всеми вытекающими. Вот. Вот так вот благодарит. И вот тут рекомендация. Что надо делать, чтобы не служить этому дьяволу? Надо на первом этапе, вот эти первые, это духи, как не духи, а да, духи злобы поднебесной. Это те, которые каждый раз. Это обычные дела. Вот там написано. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись. Ну, доступная же, да, формула. А лучше трудись. Делай своими руками полезное, чтобы не было из чего уделять нуждающимся. Вот перезагрузка какая. Просто встань на ноги, стань самостоятельным. Ничего не кради. Захотелось, заработай, купи. А не просто, ой, хочу. Стань независим, тогда можешь давать. Никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих. Потому что если ты... Пока ты нуждаешься, гнилые слова, гнилые будут, и ты будешь считать это нормальными, как же так, у него есть, у меня нет, он зараза не делится, мог бы догадаться, да? Вот. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благо. О, вообще это, ну, для лентяев это, ну, запредельный уровень, университет. Итак, нужда входит в страдание от Бога, может быть. При перезагрузке это может случиться. Нищета не входит. Можно быть нуждающимся, но нельзя быть нищим. Нельзя. Болезни не от Бога. Болезни не от Бога. О, это внимание Бога. Никакое это не внимание Бога. Вот исцеление от Бога. И кто сомневается, что исцеление от Бога, может он не доверяет священным писаниям, так у меня есть доктор Хаммер, например. За что он это сидел дважды в тюрьмах. 4 раза его в психушку запирали, ну хотели, но не получилось. Прятался, бегал, потому что сказал, никаких болезней нету вообще. Есть преступная медицина. И статистика всех стран такова, как только медицина бастует, на кладбище вдвое раз меньше хоронят. Люди умирают не от болезней, они умирают от лечения. 100 лет назад еще было лечение. И потом команда Рокфеллера прошлась по всему миру, в том числе и по Советскому Союзу. В настоящее время нет в мире, не существует ни одного лекарства. А у них в плане вообще все заменить на химию и запретить природные лекарства. Вот так вот. И поэтому я прочитаю 5 принципов. А они божественные, природные божественные. Тут природу кто создал? Из них следует, что болезней нет. И симптоматика, температура, понос, там, что еще там, какая сыпь, опухоли, это выздоровление. И когда их начинают лечить, гробят человека, не надо их лечить. Вот читаю, что болезнь не от Бога, от Бога исцеление, выздоровление. Есть люди, целители приходят, а я на первый раз, я просто был, когда узнал, ну не это, а другое, я знал просто тонкая причина, называется психосоматика. Говорят, да, те наврали, сжигал эту медицинскую карту, говорят, они все, и человек раз, сразу исцелялся, потому что, ну, он в голове своей думал, что он это, то есть мы обмануты, мы загипнотизированы, организм сам гробит сам себя. Я просто зачитаю. 5 природных принципов. Первый принцип. Мозг реагирует на стресс и деформирует орган. То есть, если... А когда мозг реагирует на стресс-то? Когда он реагирует-то на стресс? Когда бесы меня увели с призвания и предназначения, я немножечко так повеселился, вместо того, чтобы сделать. А потом пришло время что-то получить, а мне это не дают. Я тут же это вижу у кого-то, у меня зависть возникает, у меня стресс. И я заболеваю. От тоски, от зависти в разной степени. Второй принцип. Два периода развития заболеваний на всех уровнях. Психика, мозг, орган. Это я не буду распространяться. Он говорит на научном уровне. Он говорит, это вот томограмма. Вот, пожалуйста, вот это все в цифрах и в графиках. Он говорит, это доказано. То есть против этого ну, не попрешь. Это просто доказательство. Два периода. Два периода. Это когда ты психуешь, у тебя... В голове возникает кольцо в какой-то стороне, ну, в зависимости от того, что человек распсиховался. И это кольцо шлет сигналы и разрушает орган сама. Вот. Бес разрушает орган. Ты психуешь, бес не только, что тебя психует, он разрушает тебя не только на эмоциональном уровне, он разрушает тебя на физическом уровне. Это бес. Он забрался вот сюда, организовал вот это кольцо. Поезд зла. Слышали, наверное, такое, да? Поезд зла. Не слышали? Ну, замечено, что все эпидемии, всемирных эпидемий не бывает никогда. Не бывает. То есть, если какие-то эпидемии, какие-то раньше там были, или вспышки там чего-то там, какого-то, и просто военные конфликты, то взять вот на глобусе, если посмотреть, эти точки поставить, то это кольцо получается. И это кольцо вот так вот плавает. Плавает. И там, то Ближний Восток, то вот это вот. Все рассчитано. Это просто обычная физика. Откуда это кольцо взялось? Это поезд зла. Это значит, ну, ось под наклоном находится, да? Здесь Солнце, есть солнечный ветер, есть магнитосфера Земли. И магнитосфера где-то плотно защищает от космического излучения Землю, а где-то нет. И получается вот такое вот кольцо, которое наименьше защищено от космического излучения. Вот эти бесы туда и входят. И в человеке, смотрите, такая же штука, как на Земле. Вот Хаммер, он просто видел на томографии, снимки есть. Кольцо то здесь, то здесь, то здесь. Вот, ну, в зависимости от чего распсиховался. И здесь сразу удар идет. Вот. И он рассказывает, что если удар, и когда человека кто-то там приласкал, по голове погладил, он ушел из-под этого влияния, ну просто остался человеком, потому что, знаете, вот эта нечисть, вот говорят, вот земля ушла там в какие-то другие вибрации, теперь все будет хорошо. Не надо к этому так ну, сильно это рассчитывать, рассчитывай на себя, рассчитывай на Бога, не когда эта земля уйдет куда-то, вибрации сейчас и все вот эти все сдохнут у меня вот эти там... Нет, но в этом тоже есть смысл, потому что земля крутится и поезд зла, и надо выстоять, знаете, как два боксера, вот был, я не помню, боксер какой-то, вот, очень известный боксер, вот Глеб, наверное, знает.
Мухаммед Али?
Да, вот что-то вот такого уровня боксер, я не помню, но это не Мухаммед Али, и в общем там, точно, это был Мухаммед Али. Это был один из первых его боев, и противник был, это потом он стал такой, Мухаммед Али, не подходи, да. Он просто, я не помню, как его противника звали, очень известный, очень талантливый боксер. И тот его там метелил справа, слева, и там хуки, и все. А этот Мухаммед Али вот так вот защищался. И все абсолютно были уверены, что сейчас он его положит, потому что он ни рукой ничего не махнул. Он просто подождал, когда тот выдохнется, и потом включился там в каком-то там раунде, в каком-то далеком раунде. И потом, он просто сэкономил силы. Просто задача не просто взять вот и победить, а просто ну, остаться человеком, не распсиховаться, и попортить отношения со всеми. Все, ты открыл ворота, и все бесы хлынули тебя доедать тогда. Вот. Просто выдержать, потому что ну, не вечно, ничего не вечно. И страдания вот это то же самое. Так, это я отвлекся от Хаммера. Значит, первый, мозг реагирует на стресс и деформирует органы. Это к тому, что, ну, болезнь это не проблема, и не надо страдать, надо понимать, что происходит, да. Потом два периода развития. Третье, виды рака, как и всех других болезней, виды рака органа зависят от эмбрионального происхождения. Вот рак, вот такое неисследование. Это мне напоминает, Хаммер мне напоминает Коперника, потому что до Коперника было, ну вообще еще непонятно, гелиоцентрическая система, гелио, Земля. То есть планеты как хочет, так и ходят. Такие ретроградные движения какое-то. Коперник сказал, вокруг Солнца крутится, сможет все четко школьнику понятно. Когда пришел Хайм и рассказал, вот почему, и рассказал, это заболевание отсюда, это заболевание отсюда. То есть, как вот эмбрион развивался, он поставил, и все стало вообще понятно. А потому что медики говорят, ой, неисследованная болезнь, давай-ка мы это. Он посмотрел, все понятно, все понятно. Кстати, это очень похоже на то, что психологи этим тоже пользуются и спекулируют очень часто, что вот в детстве где-то ты что-то там, у тебя было не так, и теперь в этом возрасте вот, вот надо детское вот это отработать. А на самом деле вот оно, надо ну, беса выгнать, потому что он, каждый бес включается в свое время. Ну, вот, знаете, они нас, ну, некоторых людей, которых тире овощей, они рассматривают реально как овощи, вот он подрастает до этого уровня, вот до этого так, потом раз, ну пускай растет, не трогают. Вот у него пошли какие-то плоды, которые, ну, Богу, ему, там, родственникам, оборвали его как липку, опять дают ему опять обрасти вот так вот, просто как растение выращивают. Человек думает, опять эти же самые грабли. А те же самые бесы, те же самые грабли. Итак, пять природных принципов. Первый, мозг реагирует на стресс и деформирует орган. Вот это бесы. Вот эти вот, круг, вот этот тоже. Потом два периода. Виды рака зависят от эмбрионального происхождения. То есть все ставит на мешок. И четвертый принцип мне просто очень нравится. Просто очень нравится. Мозг использует микроорганизмы в теле человека. По его, это его армия. Мозг буквально командует. Ни один микроб без команды мозга не стреляет и ничего не гадит и не делает. Это те же самые клетки, они вообще, по большому счету, не организмы сами по себе, это часть моего организма. Но тут придумали антибиотики, понимаете? Это армия. Он ими буквально командует. Микроб без команды, без спроса вообще ничего не делает. Например, грибки мозг использует для разрушения опухолей, других бактерий для реконструкции поврежденных тканей. И дальше, дальше, дальше. И вообще этот принцип отвергает всю ложь, известную под именем вирусология и иммунология. Это ну, ложные науки. Это вообще не науки никакие. Это ложь, придуманная, которая в военных целях против человечества. Чтобы загнать всех по квартирам и потом приходить и что-то с ними там делать. То есть все микроорганизмы в теле человека действуют при полном контроле мозга. Если это понять, то ты понимаешь, что врага в твоем теле просто нету. А вся фармакология с ними борется. А это моя армия. Армия. И, ну, а пятый принцип можно не говорить, но я скажу. Болезнь – это природная программа экстренного ответа организма на опасность или угрозу выживания. То есть болезнь – это защита. Защита. А боль – это когда болезнь – это ты переобуваешься. То есть у тебя какая-то новая задача, и ты не готов, не экипирован к этой задаче. У тебя эта мышца должна быть больше, желудок должен быть меньше или что-то, как-то другая. Ты это тело должно под, ну, другое, как у трактора меняет навесное оборудование какое-то, да? Но это на самом деле болезнь, это если я, например, сегодня начал физически работать очень сильно, больше, чем вчера, то вот здесь образуется кружочек, который, когда работа закончилась, не раньше, он начинает тут начинает болеть, потому что там происходит работа. И у меня вырастают мускулы, которые больше и рассчитаны на ту нагрузку, которую испытал впервые. Вот так все качки делают. Но это разве это болезнь? Это не болезнь. Только всякая болезнь, она так. Потому что каждый орган, там печень, почки, они очень много, ну, каждый из них как бы эмоциональный генератор. Там почка отвечает за бесстрашие или страх. Пораженная почка, боится человек. Вот. Печень, гнев праведный, или все меня тут достали, понимаете, гнев за других и так далее, каждый орган. И уровень ответственности растет, и орган как бы заболевает. Блаватская еще говорила, что это ложные болезни, их лечить не надо. Лечить не надо. А будете лечить, ничего хорошего. То есть, иными словами, люди умирают не от болезни, а от лечения. Итак, есть страдания, которые мы должны проходить, есть страдания, которые мы не должны проходить. Это страдания вот за Бога, мы должны проходить. Вот. То есть страдания, если нет работы, нет еды, или вы болеете, это страдание не от Бога, это называется человек дурью мается. А если ну, например, вот один человек говорит, даже я не решаюсь это говорить. Ну, я так помягче. Вот эти пять человек со мной не разговаривают. Это страдание от Бога. Они меня не понимают, я им хочу там истину какую-то. Нет, дорогой, эти страдания не от Бога. Это тут дурной характер. Ты вообще о людях хорошо когда-нибудь думал. Да, ты вообще, какие у тебя с ним отношения? Какие это от Бога? Никакие это не от Бога страдания. Просто скверный характер. Сам за себя страдаешь. И самое правильное, что сказано, вот я нашел со всех священных писаний, как бороться со страданием. То есть, где взять анальгин, да? Потому что иногда страдания непереносимые. И знаете, кто угадает, какое лекарство от страдания? Потому что оно придет. Нет.
Занят мозг, когда
радость, оказывается. Ты должен встречать страдания радостью и провожать радостью. Как-то, да? Потому что если ты не будешь радоваться, ты будешь гундеть себе под нос, как все плохо, и ты усугубляешь страдания. У тебя паника начнется. А как известно, что не само какое-то стихийное бедствие так страшно, как паника, которую люди придумают. От паники гибнут в 10, в 20 раз больше, чем от самой стихии. Давка какая-то начинается. От страх начинает быть.
Тогда что-то не страдание.
Радоваться, радоваться. Поэтому радоваться надо. И я к тому, с чего я лекцию это начал. Говорит, ой, а что он там мог? Пошел, его взяли под белые ручки и закрыли, сидит в тюрьме. А вы знаете, такие люди радуются, что их закрывают. Он пострадал. Это вообще честь пострадать за общее дело. Радуется. Мертвый не будет радоваться, живой будет радоваться. Он говорит, ну и что вы со мной сделаете? У него адреналин выделяется. А когда его запирают в тюрьму, он радуется. Когда он выходит из тюрьмы, он тоже радуется. Понимаете? Вот эти страдания от Бога, вот они должны. Итого, вы всегда должны быть радостные. Если вы не радостные, у вас не те страдания. Вы дурью маетесь просто, ребята. Вот. Все быстро обрадовались. Вот. Мы же правильные ребята. Вот. Потому что если не будешь радоваться, будешь обижаться, огорчаться, и скоро вместо того, чтобы выйти победителем, как-то написано, сила, победа, да, ты будешь просто, тебя доедят, будешь жертвой тех же страданий. Вот. В общем, радость – это вот та фармакология от Бога, лекарство для решения вообще многих проблем, в том числе от вот этих страданий. И терять ее, если люди теряют радость, ну, не должно быть причин, чтобы потерять радость. Но если люди все-таки находят причину терять радость, значит, они просто сами взяли и добровольно сделали себе маленькую такую эвтаназию. Они наказали себе вообще ни про что, ни за что, ни про что наказали. Радость – это вот дар Божий, и он тебе, вот посмотрите на детей, даже наказал там ремень, все, что угодно, игрушку отнял. Через 5 минут он вообще не помнит этого, и радостный опять щебечет, аж раздражает, да? Тут еще ты наказал его, и ты не можешь полдня отойти, а он уже забыл, зараза, представляете? Он еще не потерял дар Божий. Вот. Вот. То есть, почему? Вот он духовный. И я хочу сказать, что вот мы, почему дети, они, что они качались, они что-то как-то едят, ложку ему в рот не всунешь, ешь, а то сильно не вырастешь. Они сильные такие, вот дети уголок держат, взрослые столько не держат, а я видел, у них, как это называется, такое, ну что при малой мышечной массе у них сила непропорциональная у детей. Он может ручками взяться за палец и висеть. Посмотришь, а тут ну, нету мышц, он их не качал. Чтобы такой эквивалент взрослым, у него должны быть такие
опыта неудач.
Бивни. Ну, неизвестно. А то, что духовный, потому что ребенок использует все 4 уровня. То есть у него бесов нет, он защищен материнской любовью, неизвестно. Может просто не. Долго у него не появилось, потому что только стратив долг, бесы влезают в тебя, а он, может быть, еще и нету ему, не положено. Я помню, и вот, потому что он духовен, ребенок, он духовен, поэтому и сильный, И сила его необыкновенная. Она с этими качками не сравнится. Он сильнее ребенок. Я помню, однажды я был на операцию, меня резали. Что-то мне захотелось бы быть на операции. Хотя потом я понял, что не было необходимости. Мне резали там, ну, грыжу, надорвался я что-то. Потом, через полгода я уже 100 килограмм брал на плечо и все, понял, что все это ерунда. Но я там, честно, отдыхал. И там, знаете, был такой случай. Вот я лежу такой, в больнице, только что порезанный, и врач приходит, говорит, завтра будешь ходить. Я говорю, не, я буду отдыхать. И привезли бабку, старую-престарую, какую вообще никакую, ну, мертвую пришли. И потом я думаю, вот соседку, я хотел вот так вот, когда не шевелишься, ничего не больно, с кем-то поговорить, там, вот тут бабку привезли. И это, думаю, ну, совсем неинтересно. И бабку, бах, смотрю, открывает один глаз так. Второй закрыт. Потом раз, второй открывает глаз. Потом начинает, она еще под наркозом. Она только что после операции. Языком, еле-еле, слова неразборчивые. Потом думаю, что она там это... Она вот в чинах начинает читать. Читает, полчаса читает, 40 минут читает, все громче. Я смотрю, бабка оживает, она уже живее меня стала. Понимаете, бабка старая включила вот эти верхние пласты мироздания, про которые я там, ну, не знал. И сказал, вот врач там что-то порезал, а лежу, жду. Она бах, включила, выздоровела вперед меня. Понимаете? Вот добрые люди не учитывают, потому что в образовании это все вычеркнули. Эти частоты убрали, чтобы мы это не знали. Сказали, это бред, это какая-то магия какая-то. Это вообще. Эту магию взяли, убрали с этой с религии, чтобы мы были ну никакие, какие мертвыми остались бы. Да? Вот. А сами сатанисты, они очень даже учитывают эти вещи ритуальные. Если посмотрите, они жертвоприношения младенцев делают не просто так, они делают их на праздники, они делают их ритуально. Они учитывают, то есть они сатане поклоняются полный вперед, и у них есть сила. Вот они с этими бесами эти каналы эти делают, а что бы нам-то не делать. Вот эта бабка на моих глазах, и до сих пор не забуду этот пример. Вот она мне нос утерла молодому, представляете? Итак, радость – это лекарство от Бога для решения многих проблем, а не только от страданий. Зачитаю. Со священных писаний, а то все от себятина. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Вот то, что я говорил, тут в коротком абзаце все это есть сархивировано. И явление славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на нас. Теми он хулится, а вами прославляется. Тут каждую строчку надо разбирать. Я, понимаете, тут как каждая строчка, это для меня так сразу. Вот. В общем, ну не могу без комментария это ставить, потому что иначе все в кучу. То есть, испытание посылается, то есть не бойся, иди. То есть сам приключений не ищи. Но если оно пришло, оно твое. В результате будет твоя слава и твой рост. И это за Бога. Если ты пострадаешь, то за Бога. И твое страдание ничего зарастет. Вот. Только бы и не пострадал кто из вас как убийца, потому что есть другие страдатели, которые сами накосячили, не пострадал бы как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Короче говоря, тут мы видим в этом тексте, что речь идет о неудобствах, сопутствующих подвигу, а вовсе не о неудобствах, которые сопутствуют лени и трусости. Это разные типы неудобства. Поэтому не избегай приключений, которые от Бога идут к тебе. Это твой шанс подняться. И в Бхагавад-гите говорится то же самое. Как там, я не помню, как счастливы те кшатрии. Подождите, это 2.37. Счастливы те кшатрии, которым выпадает на долю битва, открывающая врата рая. Вот так там написано. Тут написано, что слава будет, врата рая, ты будешь в славе. А слава это все ты как неприкосновенный. Понимаете? То есть движение с одного уровня на следующий всегда, вот всегда идет сопротивление, через которое проходить надо. Это не только страдания физические, физиологические, но и непонимание ближних может быть на всех уровнях. Итак, для детей дьявола страдание – это обучение. Для детей Бога – это практическое применение того, к чему Бог тебя научил. Понятно? Бог тебя научил. Для чего? Для того, чтобы ты шел, и тебя там оцарапало, ты, может, морду получил, но после этого все будет хорошо. Вот, ну, так вот на новый уровень выходят. Испытания делают нас крепкими. Когда начинается страдание от Бога, надо что помнить? Вот Глеб знает.
Помните о Боге.
Да, ну понятно, а конкретно, ну это слишком Бог о Боге, это все, конечно. Все будет хорошо, да? Все будет хорошо. Потому что он, ты не сам это страдание себе придумал, оно само к тебе пришло. Ты вот просто шел по своим делам, вот оно пришло. Это значит, все будет хорошо. Избегать его нельзя. Вот это слава по жизни, это и есть источник страдания дьявола. Идешь прямо, пострадал, поднялся, слава тебе будет. Но нет другого пути, стези наши прямые. Вот помните там Порфирий Иванов, да, его там немцы катали на мотоцикле и со шланга обливали водой в мороз, помните? И назвали его русским богом. Он это же не придумывал, он жив остался. Карбышева, правда, заморозили таким же образом, помните? Генерала, да? Ну, не был он такой закаленный. А Порфирия тогда же отпустили. И немцы, кстати, даже и уважили. Они когда видят такого уровня, они говорят, они понимают, что лучше не надо. Что лучше не надо. Ну, не все хотят быть героями, к сожалению. А если типа стать героем, а это наша природа, и ты им не становишься, то ты кем становишься? Предателем. Дьявол при помощи страданий, а по сути даже не страданий, а временных неудобств, старается отлучить тебя от Бога и поставить на тебе клеймо, там 666, как сейчас вот это клеймо ставят, люди думают, что их просто укольчиками колят, а это клеймо 666, которое с помощью старой мобилки, новой уже нет, можно вычислить, да, это клеймо, вот оно в Библии зафиксировано, вот, метка дьявола. И 666 это номер патента вот той жижи, которую колят людям, которые вот погружены в сами себя. Таким образом их можно обмануть. Если они не сами себя, а еще думают что-то за это, их, ну, за общество, то обмануть нельзя этих людей. А тех можно обмануть. Почему? Потому что за информацию, что происходит в окружающих твоих людях, отвечает параматма. Парам-атма. Парам-атма. То есть сверхдуша или Бог. Он не говорит, а душа сама за себя, за это тело и так знает. Вот. Когда ты погружен в себя, ты не знаешь, что происходит вокруг. И тебя обмануть легко. А Бог не только говорит, что вокруг происходит с людьми. Как кому что там угодить, как кому что помочь, как кого там спасти. Он и говорит об окружающей обстановке. Он говорит, как это красиво сделать. И поэтому тебя обмануть нельзя. То есть ты, когда ты не думаешь об окружающих, ты лишаешься подсказки Бога о событиях, которые происходят вовне тебя. Поэтому тебя обмануть пара пустяков. Телевизор смотришь и веришь ему, как Богу. Вот. И вообще это, если за телевизор зашло, эти вещи не такие сильные, как их там СМИ рекламируют, даже тебе там укололи. Если ты дальше не будешь этого делать, твоя генетика все равно победит. Победит. Если берешь там ГМО-картошку, ГМО, и оставляешь ее в покое, несколько лет у нее нормальный там ДНК получается. Можно есть. Можно есть. И человек восстанавливает, божественное, восстанавливает само себя. То есть, эти вещи, они не способны нас отлучить от любви Божией, от нашего призвания, от слова, которое в тебе звучит, от предназначения, которое в тебе, ну, не способны. Они могут много говорить, могут много угрожать, но на самом деле они не способны тебя уничтожить, но способны только испугать. То есть, как это говорит, на понт взять, да? Вот страх, сколько о нем уже вообще сказано, вот. Это важно. То есть две вещи, которыми бесы манипулируют. Два важнейших рычага. Первое страх, а второе, как же это слово-то? Чувство вины. Чувство вины. Чувство вины, знаете для чего, забегая вперед? Когда к тебе идет какое-то неудобство, например, ты где-то проворовался, карма она вообще через годы может прийти, ты не можешь помнить, когда это у тебя произошло. Пришел вор к тебе воровать. Вот. Ты должен давать отпор, потому что этот дом не твой дом, это дом Бога, и все, что тебе верено, ты просто завхоз, ты должен это защищать. И не важно, что ты где-то накосячил даже. Но у тебя есть чувство вины, это же по карме. И на тебе последнюю рубашку, а вот у меня тут заначка, пожалуйста, не забудьте, захватите. Да? Это дурость. И вот когда вот эти, то, за что мы не должны страдать, или вот болезнь, вот она от Бога, не буду лечиться. Вот как Бог соизволит меня вылечить, так вылечит. Нет, надо свежий воздух, вымылся, все такое, элементарное. Не в больницу, а элементарное, просто гигиену сделай. Потому что, кстати, те, кто обливается холодной водой, они бесы боятся холодной воды. Понимаете? То моржуют, да. Почему? Знаете почему? Вот он пьяный, да, вот пьяный. Алкоголь еще трое суток фиксируется в крови. Ну, под холодную струю его, и он трезвехонек. Как это? Только он пьяный не от алкоголя, а от бесов, понимаете? От бесов. Вот под холодной душой уже с ним можно разговаривать. Интересно? Бояться? И поэтому... А когда тебе что-то не так, а ну под холодную воду, так, ну чтобы это менингит не схватить, ну так вот, сразу все хорошо. Но люди обычно наедаются, проблемы заедают. Вот это не надо делать. Наоборот, говорит, поститься надо. Иначе, ну, то есть им некомфортно почему-то. То есть холодная вода трезвит. Трезвит. Не злоупотреблять, это надо делать постепенно. Вот. Так, о чем мы? О чем говорим? А, про страх. Во-первых, надо понять. Значит, первое, страх, рычаг, и второй,
чувство вины.
Чувство вины, да, чувство вины. Вина, даже ты конкретно виноват, даже ты нашел, в чем виноват. Даже дьявол прав, но все равно это не повод, чтобы на тебя наезжали. Ты по этому поводу не должен страдать. Должен продолжать двигаться. Итак, страх. Первый такой рычаг. Это не абсолютная сила, и он не всесилен. Почему? Потому что, ну, есть уже один всесильный, и хватит. Это Бог. Страх порабощает, угнетает и мучает. Люди страдают от этого, делают всякие глупости. Вот. И из-за страха что происходит? Ну, что происходит из-за страха? Какие глупости делает человек? Может делать развод. Он может заболеть, он может накопительство, стяжательство, коррупция. Это все из-за страха, нет другой причины. Все из-за страха. Страх, конечно, враг мощный. И, безусловно, оружие дьявола, лжеца. И СМИ, вот они лгут вообще, это их цель такая. И они лгут СМИ, в первую очередь, что этот самый дьявол, он такой всесилен. Он всесилен, ты против ничего не можешь. А он не всесилен. Что противостоит страху? Первое. Знание о том, что честному человеку вообще ничего в этом мире не угрожает. Ни кабинет министров, ни полиция, ничего, ни жижизация, ни даже цунами. Просто честному человеку ничего не угрожает. Как определить, что ты честный? Я как-то говорил, что вот мой учитель Анатолий Антонович, он мне дал как-то задание, вот не врать неделю, я понял, что я вру, понимаете? Хотя считал себя честным. Но как определить, что ты честный? Некоторые, вот я честный, действительно честный, себя так просканировал честный, всех спросил, я честный? Да, ты честный. Ну раз что-то пришло, и я испугался. Если ты трус, ты нечестный. Настоящий, то есть страх, симптоматика, что в тебе засела какая-то ложь, ты сам от себя скрываешь. Абсолютно бесстрашный человек, чистый человек, потому что страх, как это, оружие дьявола, и как там Иисус говорит, вот идет этот сатана, и во мне ничего-то не находит. Страх – это взгляд дьявола, который смотрит в тебя и находит свое, какую-то ложь. И в это время у тебя все цепенеет. Вот что такое страх. А вот если нет этого ничего, поэтому как можно быстрее надо всем рассказать. Да, я вот такой, я очень сильно плохой. Но тогда ты перестанешь бояться, и как ракета, сразу у тебя будет сила, победа, сразу тебе будет за что уважать. А ты думаешь, что ты скроешь вот эту вот пакость, и тебя будут уважать, не будут уважать. Дьявол придет так, одним глазом посмотрит, говорит, а это мой клиент. И все, и ты никогда не вырастешь, он тебе не даст этого.
Мать боится за ребенка, это как?
Она не боится за него, она любит его. То есть, ну, смотрите, есть страх Божий. Страх Божий, совесть иногда называют страхом Божиим. Ну разве это страх? Один страх Божий. Я вот, мужчина любит женщину, и он боится ее огорчить. Разве это страх? Это любовь.
Это другое. Совесть для кого-то плачет, для кого-то...
Это, смотрите, боится, это посмотрите, это... Это принцип Гермеса Трисмегиста, он выражается тангенсоидой, что крайность приходит в противоположность. Что верующий человек, вот он верующий, но он до фанатизма верующий, он идет к этой грани, и скоро он станет вообще атеистом. Или кто идет к атеисту, к атеизму, то есть вот мы в каком-то вот коридоре идем туда, и я сразу становлюсь верующим, сразу. Вот так и этот страх. Практически противоположность. Крайность переходит в противоположность. Если человеку очень плохо, он плачет. Но если ему очень плохо, он начинает истерически смеяться. Очень плохо. С чего бы, да? А если человеку очень хорошо, ну так хорошо, до мурашек, он начинает плакать от счастья. Понимаете, как это работает? В герметизме все это описано. Мы не будем. Вот вам-то уж знать. Вы знаете, в общем. Так, на чем? То есть у любой... Кстати, я вспомнил, это, да, был Мухаммед Али, и он дрался с Джо Фрейзером. И он его вымотал просто, этого Джо Фрейзера. Вот. И точно так же бояться может надоесть. Если ты боишься, а все равно делаешь, тебе надоест. Ты можешь устать бояться, и тебе будет, ну, наплевать. Ты будешь вот как робот, и не боишься. То есть это один метод. Ну, а вообще власти, они хотят пугать людей. Ну, им что-то нравится. Пугают по-всякому, вызывая напряжение, у некоторых панику. Это для того, чтобы люди заняли все свое время в разговорах о плохом. И у них не было времени разговоров о хорошем, как из этого выйти. Все говорят, и СМИ это поддерживают. Вот опять, еще, знаете, что они еще придумали? А там знаете, что было? А в Германии знаете, что? И все это обсасывают, и они вот погружены вот в это вот, вибрация у них там падает, и все. И бесы просто веселятся. А эти думают, что они умные, они оправдывают свою трусость, думают, что ничего не можем сделать. Вот. Вот поэтому они... У них нет времени говорить о планах для наступления добра на нечисть, что они сами будут конкретно делать. Потому что нечисть, конечно, возомнила себя хозяином положения. Вот. И где она? Она занимает все вот эти посты самые. Например, вот один врач назвал, что сейчас все медучреждения просто стали фабриками смерти. Так вот. Вот. Я зачитаю одна, как же ее зовут, Марина Карнатовская, врач. На нее завели уголовное, кстати, дело за то, что она сказала, мы убиваем людей. Раньше все, кто приходили со своими ногами, уходили от нас живыми. Ну, с легочными заболеваниями, в смысле. И здоровыми. Редко-редко кто умирал из тех, кого там привозили уже там в коме. А сейчас люди приходят в больницу своими ногами, а их выносят вперед ногами. То есть они приходят просто на убой, потому что называют эти протоколы лечения, которые взяли и всех поменяли протоколами смерти. То есть дьявол забрался во все сферы и сеет смерть. И И чтобы вот не обсуждать вот эти новости, надо делать новости. Потому что все люди делятся на мертвых, которые обсуждают новости, и на живых, которые делают новости. Но для этого надо быть чистыми, чистыми. Не нечисть, это робкий и чистый, он нечистый. Страх, признак, я на бис повторю, грязи, храбрый, чистый. А вообще герой, кто может дать определение героя? Определений много, но хочу, чтобы вы поучаствовали. Герой это кто? Это вообще наша природа. Кто?
Качество, в смысле?
Не, ну, какое-то определение. Например, ну, стул это вот такая штучка на четырех ножках или на одной, может быть, на которой можно сидеть там. А герой это что? Или кто?
Человек, совершивший мужественный поступок.
Что?
Человек, совершивший мужественный поступок.
Мужественный поступок, да, да, да.
Ну, который думает не за себя. За благо.
Ну, вот отлично. Угу.
Бескорыстный. Угу. Он живет вообще для блага других.
Ну вот, да, отлично. Ну вот одно определение мне понравилось. Герой это человек, который поступает нестандартно. Нестандартно. Не по инструкции. И не руководствуется страхом в сложных ситуациях. Страх им никогда не руководит. Понимаете? Когда страх... Ты сразу начнешь искать стандарт. Кто, когда, что делать, стандарт. Где-то было. Бог не повторяется. И поэтому он побеждает дьявола, а не потому, что мышца у него такая, что он ни разу не повторяется, Бог. Чтобы победить дьявола от Бога. Страх вообще, он толку людей может убивать, не обязательно. А герои те, кто сумел устоять в сложную минуту. Вообще это люди истории. Те, кто делает историю. Как победить врага в своей жизни? Я имею в виду, потому что мы живем в мистическом мире, и в этом мистическом мире есть помощь. Мы живем у себя дома, но здесь как-то вот дом начал протекать. Сюда понаехали какие-то бесы всех мастей. Ну, во всяком случае, четыре масти. Четыре масти, про которые мы будем говорить, как их изгонять. И надо понимать, что, ну да, дом протекает. И вот эти вот бесы, ну, оптом назовем их, дьявол, рано или поздно нападет на каждого. Ни один этого не избежит. Не избежит. Сначала ты находишься под любовью, под колпаком у мамы, может быть, потом у какой-то организации, потом у какого-то Божьего, богоугодного дела, может быть, находишься. Например, вот была такая книга, называешь «Молот ведьм». И там это хроники средневековой инквизиции. Ну, не бог весть, какой источник, да? Там просто брали женщин и пытали. И какая ведьма? Если она говорила, что ведьма, то ее это...
Топили.
Если не сознавалась, то ее сжигали. Вот. Ну, вот такой вот. Вот. Ну, там попадались настоящие ведьмы такие, или, ну, неизвестные, ведущая мать или ведьма. И их там спрашивали... Дело в том, что ну, раньше был такой вот экзорцизм, это как вот сейчас такая ситуация, есть такая организация Барневарн, которая просто по отъему детей. Но она начиналась и такое название, как наоборот по защите детей была. Так и там можно смотреть. И вот это в «Молоте ведьм» написано, что ведьмы говорили, что три категории лиц они не могли ничего на них порчу навести. Это люди, которые понимали, что слово есть плоть, то есть они не лгали. То есть они просто бала-бала не делали. Они только по делу. Одно слово, одно дело. Вот. И с ними ничего нельзя сделать, оказывается. И те, которые вот Богу служили там при церкви или где-то, ну, при какой-то организации Богу, вот с ними тоже нельзя делать. То есть если я буду где-то вот так вот, войду в какую-то категорию и буду в это время... Ну, как при исполнении обязанности, как вот при исполнении обязанности, если я все вот лицо неприкосновенное. И поэтому нам надо. А третий, я не помню, был какой ответ. Они тоже были не по зубам им. Не по зубам. Итак, как победить вот этого врага в своей жизни, вот этих вот, которые здесь будут. То есть надо помнить, что нападет рано или поздно на каждого. А нам же говорят, что их вообще нету. И какой план вот этих нападающих? Вы думаете, нас постепенно доить? Нет. Враг приходит захватить эту квартиру, эту землю. И его план окончательный, чтобы нас не было. Зачистка территории. Зачистка территории. То есть мы потихонечку то это украли, то это украли. Но последний, и не успокоится. Все серьезно. Это максимальное уничтожение человека, в частности, и человечества в целом. Вот предназначение, и кто подвержен этим, Глеб, ты тут посмотрел, да? Кто подвержен этим вещам? Праздные люди. Праздные люди, праздно шатающиеся, праздно смеющиеся, да. Предназначение не оставляет для праздности тебе времени. А как же радоваться? А праздник включен в предназначение, потому что предназначение это есть праздник жизни. Тебе скучно не будет. Вот. И ты защищен, к тому же. Представляете, хорошо? Вот это защита. Поэтому дьявол хочет с тебя стащить свое предназначение. Только ты не в своем предназначении. О, там надо изучать эзотерику. Как надо, как не надо, какие ритуалы. Когда ты в своем призвании, тебе ничего этого не надо. Я вам расскажу случай. Когда мы однажды, там был вот в клубе «Логос», вот Слава помнит, наверное, Подшмурного помнишь?
Я, может, так знаю, но фамилию могу не знать.
Ну ладно, в общем, он был такой богатый бизнесмен, купил, сейчас он не такой бизнесмен, но купил. Мы купили, не купили, нам подарили в завод в Скельках, где деревообрабатывающий. И у нас были очень благие намерения туда собрать всех алкашей, учить ему их уму-разуму, и чтобы они там делали какие-то деревянные самолеты, модели двухметровые, чтобы они летали, моторы даже у меня в квартире там делали. Вот. И возник вопрос, дизель надо было, дизель-генератор, потому что в этих Скельках то есть свет, то его нету. Вот, а надо, чтобы все работало. И он говорит, сейчас мы сделаем это, магический акт. Свечек понаставили, там это, пантакли. Я говорю, Юра, ну не надо ничего этого. Юра, вспомнил. Бог знает, что мы хотим. И он просто покупает лотерею забавы и там прямо на весь этот дизель хватает еще и с избытком. Я говорю, только никому ж не говори. Ну, же сказал жене. А жена говорит, а шубу? Ничего себе, такие деньги. А шубу? Ты что? А маме? Ты что? Ты видишь, у нее там вот это, сковородки нет одной, ни одной, нормально. И он там, эту шубу там, это маме, и весь его бизнес рухнул. Я говорю, нельзя, тебе Бог дал на вот это. Без всяких ритуалов мы это сделали. Не надо ритуала, когда чистое вот это намерение. Когда не для себя, но только для себя. Это вообще считается страшное дело. Это угрокарма. Когда то, что тебе Бог дал, а ты не по назначению. Выпросил для одного, а сделал для другого. Вот. Это грозная карма считается. Вот. И весь его бизнес закончился. А у него в одно время было даже 500 «Жигулей» одновременно. И все его. Представляете, какая-то сумма в советское время.
Боже мой, лучше один «Мерседес» купить на эти деньги.
Да там побольше будет «Мерседес». Там очень много было, да. Фирма такая известная на весь Союз была. Планета Плюс, по-моему, называлась. Ну вот. Так, это я про что говорил? А, предназначение. Потому что само праздник жизни. То есть человек, еще раз, на бис. В призвании для дьявола не уязвим, потому что ибо в том человеке нет площадки для праздности, куда дьяволу было бы приземлиться. Это кардинальный метод победить дьявола. Итак, это было все со страхом. Теперь вот второй рычаг, очень мощный, даже более мощный, потому что он считается духовным. Если бояться считается недуховным, то винить самого себя, волосы на себе рвать считается что-то духовным. Да? Вот. Одна из уловок, чтобы ты бросил свое предназначение, обвинение, чувство вины. Итак, текст 18.66, Бхагавад-гита. Самый считается козырный ключевой текст. Не последний, где сила, победа. То есть это ключ. А он говорит, оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. такой текст. То есть, понимаете, какие бы тебе предъявы дьявол не давал, если ты слушаешь Бога и делаешь, это уходит. Амнистия. А как же карма? Поэтому тут есть комментарий, который я зачитаю. Комментарий. Кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Богу. То есть, предаться — это вот такой, я храбрый, ничего не боюсь. Потому что всегда задание такое, сильно большое. До тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Бог говорит, что даже тот, кто еще не избавился от всех грехов, сможет это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. А это чудо. То есть было действие, то есть причина, а следствие просто раз и растворилось в воздухе. Ну как же так? Вот, вот оно вам чудо. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем. Это знаете как? Высшим спасителем всех живых существ, с верой предаться ему. Ну, а в христианстве абсолютно точно такой же текст, только вместо Кришны там Иисус. Вот Иисус там повисел на Христе, все забрал, и вам амнистия. Вы только пусть Дух укажет вам, вот и все такое. Мне помнится один случай, рассказывал Генри Мадава, это христианский проповедник в Киеве, что один экзорцизм, то есть мало экзорцистов, понимаете, мало настоящих попов или там вот этих священников, воинов света, есть воины там с автоматами, а есть воины вот эти, которые приходят, вот он пришел и там в больницу пришел, и там лежат вот такие вот, да, ну больные, и им там по протоколу, по всему, там еще болеть долго, а он приходит, говорит, сейчас я вас освобожу, у вас койку не хватает там, там. Руки накладывает, они вскакивают, как молодые, те смотрят давление, там, рои в крови, там, все нормально. Вот. А потом к одному подошел, а там бесяра оказался серьезнее, не того уровня. И тут аж отскочил, говорит, к тебе я попозже вернусь. Ушел, молился неделю, постился неделю, пришел так, фу, и выгнал его. То есть, надо к этому готовиться. Это вот настоящие воины, настоящие воины. Или, например, есть такие бесы, вот такие небытовые, что больной человек. Болезнь раз и проходит. Проходит болезнь, сразу проходит. У меня так проходили болезнь. За 20 минут рак проходил, без вся симптоматика уходила. И не болезнь это, а бес там сидит. И можно с ним поговорить. Кстати, за 20 минут у меня ушло тогда, когда я как, боже, не могу, такая тупая. Я ей все уже рассказал, что она тут это тупая. Боже, помоги, и у нее прошел. Я признался в своей некомпетентности. И вот когда я сказал, Боже, помоги, у нее раз и прошло. Я все думаю, о, как интересно. То есть не я, молодец. Вот духовная брань она. Вот. А есть бесы такие другого уровня. Это там полтергейст, например. Когда тебя берет вот так вот, поднимает воздух. И об стенку так шлеп вот так вот. О, это уже бесы не вот эти. Не духи злобы поднебесные. Это уже серьезные бесы. Мне моя тетка рассказывала про таких бесов. То есть, а ей рассказывала ее мать, моя бабушка. А дед перед смертью, за ним приходили черти. А бесы вот эти более такого уровня, они вселяются в народ, который более серьезного уровня, чего-то достиг. Потому что это ну, ключевые люди. Он был 2 раза председателем колхоза. Ну, и он хороший человек, он стихи писал, понимаете? А бесы за ним пришли. И он лежит, а он ослеп перед смертью, лежит. Я даже помню, где он лежал, вот эта койка очень высокая. Страшно закричал. И бабушка с другой комнаты побежала. И он упал с койки. И у него на руке были 3 такие царапины, как прям ножами вот так вот. Она говорит, мне бесы, это, черти, говорит, пришли и стаскивали. Он слепой как-то их увидел. Вот. А говорит, а как ты пришла? Он, Груня, там бабу Груня ее звали. Как пришла? Они тебя увидели, испугались и сразу сюда так раз чух и нету их. Вот. А я помню, что моя бабушка иногда ночью просыпается, она что-то бу-бу-бу по ночам молилась чего-то. Вот. А мы думаем, а мы же советские там пионеры, старорежимная бабка. А она связь той налаживала с духовным миром. Вот, пожалуйста, И каких духов прогнала, которые следы оставляют? А вот один филиппин, все знают филиппинские врачи, там, да, вот эти вот они что-то там делают. А там есть это филиппинские вот эти экзорцисты. Один филиппинский, он тоже приходил, там духи кусаются, прям нападают, и прям укусы, и эти укусы видны. Вот такие духи. Вот это полтергейст, это вот они. Это они, их видно. Их видно. Я не помню. Я говорил про Трухлебова или не говорил?
Говорил.
Что он говорил про какой-то китайский прибор, да, это китайский прибор. Да, их видно, понимаете, их видно. То, что мы не видим, до нас диапазон от инфракрасного до ультрафиолетового, а дальше-то мы не видим, а они просто дальше. Но они есть, они есть. Да, запретили те частоты, но от этого духи не ушли никуда. Вот они ж, они пропали. Я дочитаю текст 18.66, то есть, что бы тебе дьявол не предлагал, даже если он прав, не надо его слушать, он тебе не друг. Потому что дьявол приходит и говорит, там ты не прав, поэтому получи. А Бог приходит, и он не спрашивает, где ты прав и не прав, он говорит, надо сделать это. Да у меня что-то грехи, какая разница, надо сделать это, грехи я уберу, если тебе будут мешать. Вот так Бог говорит, понимаете? И вот в комментарии Прабхупада пишет, существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался Кришне, проще говоря, кто не струсил, а увидел, что непорядок, и пошел туда, он уже выполнил все всю философию, все. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем методам. Просто предавшись ему, он может избегать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигает совершенства и освобождается от всех последствий своих грехов. Я помню случай в городе Бузулук. Я очень много прожил долго в городе Бузулуке. Я уже рассказывал, но расскажу, потому что к месту. Такая картина. Перрон, бабки торгуют семечками, толченой картошкой, и тут поезда, да, и солеными огурцами, кто-то и водочкой. Вот. И пригнали зэков. Зэков, молодых зэков пригнали, они так сели, руки сначала так, потом их это посадили, и кто-то с автоматом, какой-то ходит там офицер и какой-то солдат. За ними присматривает. Они ждут, должны прийти какие-то два вагона, которые без закон, там, без ничего, их там туда закроют. И они ждут поезда. В это время прибывает на первый путь поезд. А пассажирские, они знаете, как прибывают? Это грузовой, где там 4000 тонн может быть, да. Я водил, знаю. Он так потихонечку заползает. Потому что 4000 тонн сразу, это же не лошадь, не остановишь. А пассажирский... И встал. Быстро тормозит. И вот он влетает на станцию. Скорость разрешена. И там такая толстая бабка. По путям лезет с какими-то кошелками, яйца. Какой-то бетончик, помню, как сейчас. Бетончик такой, алюминиевый такой бетончик. Вот. И поезд вот он. А ей некуда вылезти. Там, ну, для удобства захождения туда, там вот железная дорога здесь, а тут все вот исполнено в камне, и вот тут платформа, чтобы сразу заходить. Понимаете, да? Она же не спортсмен. И она тому. И один из этих зэков туда, так ласточкой, чух, ее оттуда, чух, вот так вот. И сам так рыбкой оттуда, раз, и его там чуть-чуть не зацепило. То есть он до секунды ничего не раздумывал. И бабка так, ой, и бетончик потом там, дзынь, 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 по этим, под колесами там, тарабанит. Потом от него там ничего не осталось. И приходит какой-то, милиция на вокзалах всегда же есть, знаете, да, милиция тогда, вот, чтобы не полиция, пришел и говорит, который вот, все сразу узнали это. А вот этот парень, он говорит, мне сейчас надо это, поезд, он говорит, он тебе уже не понадобится. Представляете? Это реально был случай. То есть, ну, это не просто священное писание, это так происходит. Потому что, ну, это не он так, ну сам бы он так не сделал. Он бы не рассчитал и не успел бы. Я помню, когда я из-под поезда выпрыгивал, со стороны было видно, что я 3 гигантских шага и рыбкой оттуда выпрыгнул, а я даже не понимал, что я делаю. То есть это вот когда Бог что-то делает, то тогда все мирские законы в сторону. Так, он быстро... Да.
Всего доброго.
Он быстро... Так, он быстро что? Достигает совершенства и освобождается от всех последствий грехов. А какая экономия времени? Кто-то может не удумевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Кришне. Однако подобное беспокойство напрасным. То есть то, что дьявол тебе инкриминирует в своих там обвинениях, это тебе не мешает исполнять предназначение. Пока ты в призвании, он до тебя добраться не может. Это как вообще в шахматах. Знаете, в шахматах главное не поиздеваться над противником, а поставить мат. И вот дьявол, он шахматист этого мира. Ты его не переиграешь. Он будет долго с тобой играть, всю жизнь будет играть. И он может, можно сказать, не ограничен во времени даже. Он будет играть, играть, играть. Потому что главное в шахматах выиграть. Выиграть, а не забрать там каких-то пешек, понимаете, выиграть. Ну, ладно. Я напрасно, наверное, про... То есть он ходит за тобой все время, поджидая, когда ты ошибку сделаешь. Значит, тот же текст, который 18.66, в Библии выглядит вот так. Это Римлянам 8.30. А кого он предопределил? А кого он предопределил? Каждого человека он предопределил. Тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Как интересно, да? Тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Но это характеристика героев. Смотрите еще раз. А кого он предопределил, тех и призвал. Если мне предопределение предназначения, да на руку посмотри, что ты повылазил, все написано, да? Хиромантовска, сходи, написано, да, что тебе надо делать. А кого он предопределил, тех и призвал. То есть не отпирайся, что тебя не призывали. Когда ты чем-то недоволен ситуацией, вот он тебя и призывает. Или ты думаешь, что он тебе с плакатом придет, с каким-то. Изнутри он тебя призывает. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? И кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. То есть 18.66 это практически текст про амнистию. Вот. Мертвые люди, безбожники или трусы, они накапливают свои подвиги, свои праведности. Я вот тут хорошо, так, где бы еще хорошо? Вот тут еще хорошо, вот тут еще хорошо. И идут по миру с набором своей праведности. Так вот, с набором своей праведности против дьявола ты ничего не сделаешь. Ты ничего не можешь, все не можешь предусмотреть, он найдет щелку, ползет и все тебе разрушит. И ты такой весь самоправедный и опять проиграл. Понимаете? Вот такой праведный опять проиграл. Ну ты не можешь до молекулярного уровня все предусмотреть. А вот с Богом можешь. Надо играть в эти шахматы не со своей праведностью, а с Божьей праведностью. А его праведность, просто исполнять его поручения. То есть, и по сути, наша праведность в чем заключается? Не то, что я правильно сделал, как там по шастрам написано, а в исполнении Слова Божьего. Вот. Которое в тебе звучит. Это защита вообще на всех уровнях. И эта защита должна тебе... быть должна была при рождении дана, даже скажу больше, она существовала, это защита, то есть это твое призвание до твоего рождения. То есть сначала есть чертеж, а потом ты родился. Вот, вот твоя защита. Это то, для чего ты здесь. Для чего ты здесь. Вот. И как только трусость тебя заставляет показать спину дьявола, который искушает там, или угрожает, под законными всякими там предупреждениями, предложениями, как только ты сбегаешь с поля битвы, Вот, ты лишаешься всех видов этой защиты. И все начинает сыпаться. Друзья, семья, здоровье, работа. Пока он тебя совсем не погубит. Почему призвание тебя очищает от греха? Очень просто. Потому что, когда ты начинаешь быть в своем призвании, тебе остальные вещи просто перестают интересовать. Тебе искусить уже вообще никак нельзя. Интерес к греху ты теряешь. А чем дьявол нападает? Скорбь, голод, теснота, гонение, нагота, опасность, меч. Мы это перечисляли. Но сейчас я скажу немножко больше, потому что это такая бытовуха. Все эти вещи хорошо работают, если есть чувство вины. Но если у тебя нет чувства вины, вот эти все вышеперечисленные, гонение, теснота, нагота, они не работают. Они тебя не останавливают, если нет чувства вины. Но вот ты избавился от чувства вины, это значит, ты стал мистиком. То есть ты принимаешь вот эту вот амнистию, да? Что тогда получается? Тогда у тебя начинается предназначение быть, потому что предназначение мешается. И я хочу сказать, что вот если брать все любые писания, то там просто написано четко. Абсолютно любое предназначение любого существа – это удар по дьяволу. И поэтому вот этот мне нравится, этот мне не нравится, ему вообще никто не нравится. Ему главное, чтобы ты свернулся со своего призвания. И вот тогда ты для него просто тело, которое он может поживиться, твоя энергия, все это, да, он тебя выпьет, высосет. Вот. Никакая карма, вот карма переводится как действие. Никакая карма, никакие грехи не могут остановить предназначение. Потому что предназначение это тоже карма, тоже действие, но это как бы от Бога. Это такое льготное действие, которое всегда вперед всех очередей стоит. Что бы ты там ни сделал. Вот. Ты можешь этим заниматься из любого позиции. Вот читаем еще раз из Бхагавад-гиты 18.66. Кто-то, вероятно, решит, что не может смело предаться до тех пор своему призванию, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения в данном стихе, Бог говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, может это делать. Итого запомним. Отсутствие чувства вины обезоруживает дьявола с его притязаниями. Вот. Христиане говорят, Иисус забрал грехи на себя, вот, и поэтому вы совершенны. Дьявол, конечно, атакует не каждый день. Ходит за тобой, ищет удобный момент. Как боксеры. Кто-то боксом кто-то смотрит? Кто любит бокс смотреть? Я люблю. Вот они ходят, потом дух-дух-дух, и опять ходят. Вот дьявол вот такой. Он не просто тебе каждый день, он ходит. Когда ты там расслабишься. Вот, и ловит, если ты там поймался, вот уже там с тряпочкой там на лице там ходишь, вот, веруешь, он тебя спасет. В тряпочку уверовал, ты уже уверовал в спасительный укольчик, так, и пошло-поехало, забывая, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Вот Греф сказал открыто, да, это видео обошло там всех, что людям нельзя говорить, кто они такие, они не должны самоидентифицироваться, то есть, значит, людям надо лгать, то получается, что Греф проводник дьявола. Так логически, да? И то, чем он занимается, цифровизацией населения, значит, это дела дьявола. Логически. Так. И меры, которые вот принимаются на этот счет, как бы для здоровья, на самом деле загоняют людей в цифровое стойло, где с ними можно делать все, что хочешь. Стойло, знаете, что такое стойло, да? Там ни вправо, ни влево. Вот. Захотят, дадут покушать, захотят, не дадут покушать. Вот такое стоило. Вот. А что угодно дьяволу, а мы знаем, что ему не угодно нас держать, там, молоко, чтобы мы там давали. Ему угодно зачистить территорию, просто убить. Все очень серьезно. Убить. И то, что мы не убиты до сих пор, это не значит, что он решает нас это в розницу там использовать. Как там в анекдоте. К куму приходит человек, а что у тебя вся свинья забинтованная? Он говорит, ты что ж, я ее всю сразу же не съем, по кусочку бегает такая. И вот нас так. Нет. Он хочет убить, но поскольку не все еще свою совесть пропили, продали, что у нас она теплится, что как-то конченый алкоголик и что-то все-таки, что-то там что-то есть, то мы остаемся по сих пор, несмотря на все свои грехи, какие бы там ни были, детьми Божьими. А детей Божьих трогать нельзя. Понимаете? Нельзя, потому что совесть есть. Если, конечно, есть такие люди, которые вообще без совести. Это уже генетика. Это уже генетика, это уже конкретно дети дьявола. О них другой разговор. Это уже гибриды. Вот. То есть, кому вот эти СМИ служат, как Греф сказал? Вообще они служат сатане, получается, да? А как это доказать? Да легко, вот возьмите, вот пойдите, вот, вот у нас сколько студий в Запорожье? Ну вот Алекс, например, да? Вот я пойду сейчас и предложу туда, заплачу, может быть, деньги. Или вот мы вдвоем пойдем с Глебом, да? Вот, и Глеб предложит, ну я не знаю, что он предложит там, рекламу своей там машины, нет. Не, он предложит, допустим, ну, какую-то проповедь такую духовную, чтобы все вообще все такие были молодцы и не грешили. Вот, реклама духовная. А я предложу, например, какую-то машину продавать с какими-то полуголыми девочками. Обычно так делается, да? Как вы думаете, какую рекламу возьмут?
Глебу.
Глебу, да? Вот, наивный. Нет, потому что, ну, там... СМИ используют каждый момент для разврата. Там рекламируется разврат, там рекламируется насилие, там рекламируются вот такие вещи. Потому что когда в нас проникает, мы думаем, что это норма вещей. Это никакая не норма. Вот. А это понижение вот этих вот так называемых там вибраций. Да? Это говорится, понижение вибраций. Знаете, такая наука. О, я, вот, я распсиховался, у меня вибрации понижены. На самом деле это говорится... А чертово сердце раньше говорилось. Вот понижение вибрации. Чертово сердце. Сердце зачерствело, и мне что-то говорят со священного писания, что-то такое там, или патриотическое, ну что-то такое возвышенное, что-то такое говорят, а до меня не доходит. Я не понимаю. Чертово сердце — это трусость тоже. Мягкое сердце, оно это не то, что я вот такой вот высокотолерантный. Нет, мягкое сердце — это воин. Воин, он принимает на себя, он не может, он не может пострадать, ему это даже хорошо пострадать. Вот, вот и все вибрации. Вот. Малодушие, вот и все вибрации. Вот. Вообще дьявол, он пролез не только в СМИ, там, в бизнес, в школы, в религии, ну, в медицину, конечно, во все доступные. И, но сила дьявола в предателях. Вот если взять, вот, кто занимался арканы Таро, карты, да, то там дьявол означает предательство, символизирует предательство. И сбившиеся с пути, порабощенные страхом люди, они образуют вот эту армию дьявола. И другой армии у него нету. Нет. Трусы, мертвые, толерантные, вот эта вся армия дьявола. У нее нет своей армии. И нам, в общем, предстоит изгнать дьявола из школ, из религии, из медицины. Как вот человек вот занимается как раз этим делом, да, сейчас он будет вам рассказывать, как он занимается. И тогда живые люди начинают это делать, старикам дьявол это, конечно, не нравится. А я как пример вам скажу, что, ну вот этим, что мы можем сделать, того заперли, что может сделать один человек. Например, кто знает про, как Мухаммеда Сиди Кавган, кому-то говорит это слово? Ага. Вот видите, его не рекламируют. А я вам сейчас про него зачитаю. Вот, это вот он говорит. Союз возродится, он имеет в виду Советский Союз, благодаря настойчивости обманутых граждан и проявлению знаний об устройстве справедливого общества. СССР возродится на принципиально новой социально-экономической основе с реальными народовластиями. И сделают это сами люди, а не подставные вожди. Начнется это движение через 20 лет. То есть 10 лет... Это движение уже идет. 10 лет уже начинаются шевеления какие-то. То есть 20 лет понадобилось, чтобы люди проснулись только. Вот 10 лет они... И через 30 лет оно закончится. То есть еще 20 лет. Новый Союз станет примером для всего остального мира. Наглое такое заявление, да? Такое, вообще наглое. А давайте посмотрим, а кто такой Сиди Кавган? Этот человек, он прославится тем, что ответил на 400 сложнейших вопросов. Он соревновался с ЭВМ, то есть самый совершенный компьютер. И там вопросы были такие, не детские, серьезные. И он ответил а на 6 минут и 17 секунд больше. Быстрее. Быстрее. Ему сразу машину и сказали. А главное, он из Афганистана. Это настолько интересно. Ну ладно, из какой-то Франции, с Англии. Где-то там, а там же сплошное же сельпо, там ишаки ходят и больше ничего. Откуда такой ум взялся? Понимаете, Бог как интересно делает. С простого народа. Он когда пошел в 7 лет в школу, он сразу пошел в какой класс? В 4 класс пошел, по-моему, 4 класс. А когда ему было 14 лет, он уже в ООН какое-то там алгебраическое, какое-то... Теоретическая алгебра какая-то целый титанический труд. Вот. И он рассчитал, когда придет Ельцин, когда его скинут. Ельцин люто ненавидел этого афгана, этого Сидика, потому что тот любил Советский Союз, а Ельцин его не любил. Горбачев его сначала привлек. Когда Буш сказал, я тебе там, в общем, открываю объятия, приходи, он сказал... На ваш гражданин Буш у меня нет времени. То свободный человек. Когда мы предложили учиться там или в Советском Союзе, он пренебрег США, потому что тогда образование еще у нас было-то получше. И он рассчитал. Просто наберите в интернете, так, Сидик Афган, там, расчет судьбы. Он просто сидит женщина. Вот все знают, по Пифагору можно что-то рассчитать, да? Ну так, это примитивно. А он рассчитывает... Когда она вышла замуж, когда заболела, по дню рождения, формулы предоставляют, говорит, вот нате, проверяйте. Когда Советский Союз за год до развала Советского Союза, он во всеуслышание сказал, осталось Советскому Союзу ровно год, все число сказал. Представляете, этот человек сказал, и он сказал, что когда он возродится, как возродится, в каком порядке разваливается и в каком... порядке будет собираться. Кстати, что странно, он сказал, собираться будет он не с России, а с Украины. И назвал даже голод Чернигов. Сейчас он пробирается туда, сейчас он сам в Турции находится, вот этот Сидик Афган. Вот. Я и про него сейчас зачитаю. И самое главное, меня приковало, когда я увидел в интернете, я смотрел, о, эти же таблицы я же рисовал. Помните, я таблицы вам показывал? Я думал, я один такой дурак, да? Вот. А он по таким таблицам вычисляет все. Вот. И вы знаете, что интересно? Вот эти все выдающиеся математики, Сидик Афган, или, то есть, вот люди от Бога, потому что, ну, так придумать нельзя. Нельзя. Или вот Эварист Галуа, который придумал теорию групп, они все революционеры, они не просто вот они со своим талантом. И этого расстреляли Эвариста Галуа, теорию групп придумал. И это тоже, они все общественники. Кстати, он сказал, есть две вещи, которыми посвятил всю свою жизнь. Это первое, это математики, и вторая часть, это я хочу, чтобы простой народ жил свободно. Вот такая вот вещь. Вот. Мухаммед Сидик Афган. Так. Кстати, вот эти графики, которые я уже говорил, я их тут показывал. И кто-то скажет, ну как можно предсказать? А я знаю, как можно предсказать. И я уже предсказывал так. Однажды я был, вот тоже я был путеец, грязной рукавицы, масляной, в криозоте. И я взял, и в клубе Логос, я говорил часто, что в клубе Логос, я взял самых таких, активных людей. Не активных в смысле поговорить, в смысле завести толпу, а людей, у которых нет чувства самосохранения, и они думают о других. А не так, как вот я, какой красивый, любите меня. Это не активные люди, это так. Я их не считаю даже за живых. А вот эти люди, я их взял 5 человек. Я даже не помню, просто я взял себя, и я взял преподобного, еще кто-то помнит преподобного, да, помните, да? Ну, потому что он был активный. И взял эти графики от дня рождения, построил. Ну, вот эмоциональный цикл есть, да, ну, известный, да. Я взял общий такой график. И они все так шли. И в 2012 году, 2012 год, там календарь там какой-то стрельнул. Они все вот так вот, туда вот так вот. И я начал высчитывать, а какой же день, и когда же это все потухнет или зажгется. А это была такая бытовка, там окон не было. окон не было, со шпал все сделано, и тут свет бах и потух. Я думаю, о, не надо. Это было лет за 10 до вот этого всего страшного. То есть я верю, что человек это может сделать. Это вполне все рассчитано. Вот, так, Афган, 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 Сидик, Афган. Угу. Так. Когда про хороший человек расскажешь и забываешь уже, что ты там хотел. Что я хотел говорить?
Да бухой.
Ну да. Ну я говорил, как победить дьявола, да? Вот говорить люди вообще о Боге, это не просто говорить, это значит, вот кто-то сказал, стоять между живыми и мертвыми. Чтобы эти мертвые стали живыми. Вот, для чего говорить больше. Вот. И тогда появляется, тогда карма до свидания, называется милость, это то, что не по заслугам. Вот. Почему не по заслугам? Потому что то, что мы живем, это мы не можем за это все равно расплатиться, вот за это приключение, которое называется жизнь. Вот. И закон, изучение законов и философия, оно только помогает нам увидеть то, что лишнее в нашей жизни. Лишнее значит мертвое, мертвое. И лишнее это, что Бог нам не предлагал, Он даже предостерегал, что что ты вот руки протягиваешь, не твое оно, да. Вот. Но мы не послушались. То есть, и самая, какая формула, чтобы оставаться в своем призвании, чтобы быть неуязвимым, чтобы быть успешным, чтобы быть веселым, все это. Значит, надо не давать себя впечатлять чему-нибудь, кому-нибудь. Какому-то событию больше, чем тебя впечатляет Бог. И то, что Бог делает в твоей жизни. У каждого наверняка в жизни есть такие вещи, что ну никак как мистикой больше ты не объяснишь. Что ты это ну, не заработал. Вот не надо впечатляться. Ни спорт, ни конфета каракум, ни какие-то фейерверки. Ну не должны тебя впечатлять больше, чем Бог. Если тебя впечатляет что-то больше, это означает, что ты находишься уже в опасности. И она к тебе подступает. Как узнать, что появился вот такой идол восхищения и закрывает от тебя Бога, значит твое призвание. Ну, когда ты слишком долго об этом думаешь. О чем? О собственной безопасности. О своем бизнесе. То есть, смотрите, ни боль, ни потери, ни страдания, ни болезни, ни даже угроза смерти не должна тебя впечатлять. Не там конфеты караву, не даже угроза смерти. Если это есть, значит ты в безопасности. Если тебя впечатляет угроза смерти, ты уже в опасности. Не потому, что тебя вот что-то впечатляет. Тебя тоже впечатляют. Пусть тебя Бог впечатлит. Вот тогда ты в безопасности. Вот. И почему? Потому что, когда тебя впечатляет что-то, тебя сердце становится таким настороженным. Ты такой, как ежик, и оно тебя, ну, вибрации понижаются. Небожественные у тебя, в общем, вибрации, каменеет сердце. И что такое чертовое сердце? Это значит, ну что такое чертовое сердце? Ты делаешь все наоборот. Когда надо смеяться, ты огорчаешься. Когда на тебе надо волосы рвать, ты улыбаешься, спокоен вообще. Да? Помните, как вот этот фильм «Укрощение строптивого»? Телевизор смотрит, там Челентано и это. И там что-то, кто-то там падает, это смеется, этот плачет. Помните, да? Ну да все, вот это наоборот. Ну, в общем, и когда мы вот так наоборот воспринимаем все, когда нам Бог это говорит, а мы, не то что мы не понимаем его, мы не придаем всей серьезности, что это очень важно. Мы только что пошутил что-то, подумаешь там, да. Не придаем, не видим всей остроты и актуальности, то, что он нам изнутри говорит. Вот это чертово сердце. Он говорит, да ерунда. А потом, когда оно вылезет, мы понимаем, да, это была не ерунда, что я его не послушал. Вот. И, в общем, чтобы идти и победить, надо тщательно готовиться. Просто сила воли, напор не работает. В мире в этом. Я одно время говорил, что в мире нет ни пространства, ни времени для подготовки. Все начисто. Жизнь, она без черновиков. Но дело в том, что все время, которое я живу до какого-то события, она и является подготовкой к этому событию. При условии, что я послушен сердцу. Если не послушен, я просочковал, прохохотал это время, вот я и не готов. То есть просто сила воли не работает против дьявола. Нужна подготовка. Например, вот почему вот жена Наташа, вот когда она приходит, и сразу вся полиция, вся это, ей аплодируют, на нее никаких санкций. Потому что она готовится. Первое, она готовит свой разум, она очень хорошо знает законодательство. И второе, она молится перед каждым. Она включает разум. А ты такой весь на понтах, потому что ты знаешь, что это неправильно, но явно неправильно, потому что ты с интернета увидел. Но ты не знаешь ни закона, этот уровень властей тебе не подвластен, и следующий уровень там управления тебе тоже, потому что ты с Богом, и тебя просто под белые ручки и все. Ой, я пострадал за Бога. Да дурак ты, никуда ты не пострадал. Ты пострадал за свою лень, поленился две строчки с Конституции почитать, и Богу не помолился. А вообще, ну, настоящий воин, он, ну, готовится всегда. И настоящий духовный воин, он тоже всегда готовится. У него не... И вся его жизнь между подвигом и подвигом, это и есть подготовка, а не отдых. Вот я вот лавровый венок вот пробно висит тут, да? Вот, любуется. Нет, вся подготовка. И поэтому вот систематически там какие-то посты, какие-то молитвы. В магии, если хочешь магом нормально быть, это там вообще 3 молитвы в день, как минимум, надо быть. Я как-то говорил, какие должны быть. Вот. Потому что если ты не помолился, ты, как сама Наташа говорит, я бы выглядел как базарная тетка там на эмоциях. А ты помолился, и ты уже так раз, и тебя серьезно воспринимают. Вот и все. Она включила верхний уровень, а те не включили. Вот, тогда ты воин света, и тогда есть результат. То есть против нечисти просто сила воли и намерения не работает. Надо же подготовку, чтобы дьявол ничего общего не имел в тебе. Я на бис повторю, что страх — это когда дьявол в тебе увидел свое. Да, ты можешь опять где-то запачкаться, как свинья после этого, но перед боем ты должен вот это сделать.
Есть же бои спонтанные. Не всегда можно знать, что будет бой. Может быть, неожиданный бой.
Поэтому я и говорю, настоящий воин готов всегда. Он всегда готовится. Вот. И эти воины, значит, чем отличается воин света от лже-воина света? Значит, воин света с врагами говорит жестко, четко, ясно и угрожающе. Беспринципно. Со своими пораженными все в лохах и тараканах, родня, друзья, которые все в бесах, он говорит очень мягко. Понятно? И всех, то есть своих. А ну, тот, который хочет это, он своих гнобит, а когда пришел этот, он с ним как-то начинает либеральничать, избегать. Понимаете, все наоборот. То есть он не защитник своих. Да, они, конечно, мои вообще никакие. Ну и что? Должен говорить мягко. И вот есть четыре категории, которые никогда не слушаются Бога. То есть, которые, ну, в бесах. Бхагавад-гита 7.15. Первое — это невежественные, четыре категории. Невежественные, глупые грешники. Вторая — низшие из людей. Третье, что знание украденные иллюзии. И четыре, демоны-безбожники. Никогда не предаются, мне написано. Вот есть демоны-безбожники, там конкретный бесяра сидит высокого уровня, с ними надо жестко. С остальными тремя надо мягко. Какие же эти три? Значит, комментарий. Грешники делятся на четыре категории. Мудхами. Мудхи переводится с санскрита как ослы. Ослы. Мудхами называют безнадежных глупцов, которые работают как вьючные животные. Типичным примером вьючного животного является осел. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения. Осел даже не знает, ради чего он трудится день и ночь. Он довольствуется пучком травы на ужин, спит немного в постоянном страхе получить побои от хозяина и удовлетворить свою похоть, терпеливо снося от своей подруги удары копытом. Подкаблучник такой. Иногда осел распевает лирические или философские песни. Точно в таком же положении находится глупый карми, который не знает, кому следует посвящать свой труд. Они просто работают, не разгибая спины, на благо своих иллюзорных хозяев. То есть работает, работает и думают, они святые. Нет. Они глупцы. Вторая категория. И вот с ними надо мягко. Они работают уже хорошо. Они хоть работают. Вторая категория. Душкрити, то есть грешники, относятся нарадхамы, низшие из людей. Людей, живущих в обществе с развитой социальной политической... Я своими словами скажу. Это цивилизованные люди, у которых есть стиральная машинка, унитаз и все такие дела. Они не в джунглях живут, но они просто духовным этим не следуют. То есть это просто дикари, ну просто у них евроквартира. Это вторая категория, и они считают себя цивилизованными. Их называют нарадхамы. То есть это общество с развитой социальной и политической структурой. Третья категория относится, вот когда смотришь эти категории безбожников, кажется, так это ж нормальные люди. Мы думаем, безбожники это вот бомжи, которые... Нет. Безбожники нет. Вот. Третья категория относится те, чьи знания украдены иллюзией. И смотрите, кто относится к ним. Это великие философы. Не герои, а великие философы. Ученые, поэты, писатели. Но они, оказывается, подчиняются Всевышнему. Это значит трусы. Вот это все тебя не отмазывает. Тебя отмазывает от Бога бесстрашие. То есть не от Бога, а от дьявола. Бесстрашие. Образование не защищает от одержимости бесов и не мешает им игнорировать свою совесть. Вот. И самая страшная категория – душкрити. Душкрити переводится как безбожники. Это асуры пхавам ашритах. Это люди, проникнутые демонические, это закоренелые безбожники. На самом деле это там уже оболочка человеческая, а там уже сидит вообще не человек. Там сидят, это не нелюди, есть нелюди, просто плохие люди, а есть нелюди. Вот это нелюди. Вот с ними надо жестко. Потому что дьявол понимает только язык силы. Никакими переговорами нет. И вот настоящий воин, и он должен быть сильным. Он должен быть сильным. Вот. Еще одно. Допустим, ты разобрался со всеми своими бесами, самыми низшими. Называется духи злобы поднебесной. После этого ты сможешь, вот это очень внимательно, вот ты уже воин, и ты делаешь что-то, ты такой общественник. Дьявол будет бить под твоим родственником. И поэтому, и потом эти родственники тебя достанут. Я такой, я уже со своими разобрался, родственники тебя достанут. Через жену, через детей, и поэтому... Есть такое во всех абсолютно священных писаниях. И если ты взялся не только за свою шкуру, ты уже спас ее, допустим, да, а что-то хочешь для людей хорошее сделать, подтеснить какую-то несправедливость, ты и никто другой за тебя это не сделает, должен помолиться за своих негодных родственников. Если этого не сделаешь, твое дело вперед не двинется. Они просто сожрут через них. Это слабое звено. Это важно. Вот. Я знаю многих людей, которые и поэтому говорят, для великой цели лучше вообще там от саньяси, вообще родственников никаких нет, ни жены, у меня там целибат, все дела, я вот один, чтобы никто не шантажировать не мог. Да. И все равно они что-то там молятся. Потому что у них великая цель, и они молятся, кстати, знаете, за себя. За себя. Знаете, чтобы не болеть, потому что я уже не бою великих этих таких демонов высоты такой. А мелкие подошли и подгрызли меня. Бытовые демоны, бытовые, и сожрали. Я на них внимания не обращал. Этот дуб может устоять, ураган, мыши подошли и сточили его весь. Вот поэтому они молятся за себя, потому что ты не должен страдать. За болезни, там, за нищету какую-то, за вот эти. То есть это вот важно. Вот эта инструкция, памятка воину света, то есть просто нормальному человеку. Вот, и написано вот: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови, плоти, но против начальств. Вот они, четыре уровня бесов. Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духа злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной, это ежедневно мы с ними встречаемся. Вот второй уровень, эти может уже укусить, и у тебя останется шрам. Это полтергейст, когда. А вот эти два, это вообще страшные. И что ж мы... И люди вообще встречаются только вот с этими двумя. И кто-то скажет: «Да, ничего себе, такая высота. Не бы со своими блохами там разобраться». Дорогой, если ты разберешься с этими, а дальше там какой уровень, как он называется? Мироправители. Мироправители — это, знаете, уровень градоначальник такой, знаете, глава корпорации, вот там сидит бесяра какой-то, им управляет. Бесы там сидят. Короче, если ты разберешься со своими бесами, вся сила этого мироправителя зиждется вот здесь вот. Ему некем будет управлять. И тогда, как говорят, дьявол там упал. Некоторые говорят, что вот, вот Иисус пришел, и дьявол упал, там грехопадение, как этот, Люцифер, там что-то такое. Вот он падает, когда ты приходишь, с собой разобрался, и он упал, потому что он держался-то на тебе, он надержался. Весь ресурс, как в Конституции записано, источник власти в народе, внизу, и никакие верха. А если упали, упал второй уровень, третий уровень-то на кого опирался-то? На второй уровень, и они падают, понимаете? А если второй упал, то и эти упали. А кто там эти, самый верхний, недосягаемый? А где он там? Сейчас. Уже потерял.
Ну, короче, люди так соображают. Если взрывать надо, то
не... Да, они как это управляют. То есть управлять неким, понимаете? Если не слушаются, внизу уже перестали слушаться и бояться, управлять неким. И вся эта структура рассыпается без боя. Поэтому это большое дело, если ты со своими блохами разберешься. Я как пример могу сказать, когда я организовал забастовку, 5000 пришло, уже поднялись, уже хотели там все управление это переворачивать. Я не знал этого всего. Я сказал: давайте разберемся со своими блохами. Да, они не правы, но мы не правы. Мы ж только начальство идет, мы сразу там перекуривались, сразу быстрее заломы работаем. Давайте не будем их бояться. Давайте просто по-ударному. Мы 3 дня поработали по-ударному. И начальство так испугалось, вы понимаете? Мы просто перестали их бояться. И сразу выплатили за полгода нам зарплату, которую не давали. Сразу, без всякой забастовки. Они испугались страшно. Потому что вот мы включили вот это тонкое. Чтобы требовать что-то, исполнение долга, ты сам-то свой долг исполняешь. Вот. Кончился страх, и значит кончилась их власть. Кончилась их власть. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Вот. Облекитесь во все оружие Божие. Это война. Все заголовки такие читаю. Биологическая война. Уколами убивают миллионы. Фейковый микроорганизм решает вопросы по переформатированию мира. Суд США отменил, вот хорошее это, суд США отменил обязательные уколы как незаконные. Да, на Кубани, вот на неделе, на Кубани умерла вся семья после прохождения процедуры. Обязательные уколы, это все заголовки, делают из врачей убийц. Да, ведь это, понимаете, это война. А в войне главное не сдаться. А главное победить. Ну что толку, что ты умер смертью храбрых? Что толку? В войне главное победить. Ты хочешь победить или умереть смертью храбрых, но глупых? Нет. Вот дьявол вот таких провоцирует. Поэтому облекитесь во всеоружие Божие. И вообще, ну, я вот этих всяких высокотолерантных, что, духовная жизнь без духовной брани не является духовной. Прабхупада об этом пишет, везде об этом пишет, да. Христиане говорят, ой, нет, это не духовно. А кстати, духовная брань это возникла после того, как Иисус там все принял и все вроде порешал. А потом Павел что-то пишет, какая-то духовная брань еще, да? То есть не все что-то он порешал, да? Он просто придет там на помощь, но тебе то, что надо делать. Вот. Итак, враг знает только одно, язык силы. Не язык философии, не язык поэзии. И в 18.78 сказано, что у Божьего человека есть необыкновенная сила и победа. Что значит, что брань наша не против крови плоти? Это значит, что если было бы не так, ну примерно, знаете, вот был такой случай, нехороший случай. Плакал ребенок, и родители его убили, чтобы не мешал спать. Нормально? Вот. А он что, специально плакал? Ну, животик болел. Ну, они, конечно, неадекватные родители. Ну, а чем лучше?
Сразу.
Чем лучше, если человек берет в руки ружье? Понимаете, что такое брань против крови и плоти? Значит, вот передо мной стоит враг, а я целюсь куда-то туда. И мы убиваем друг друга. И вот такую сейчас свару затевает между Украиной и Россией против крови и плоти. А власти в это время руки потирают и радуются, понимаете? Видите, демонам не нравится то, что я говорю. В общем, так, Бог дает задание на все сложнее и сложнее. И так я расту. Не надо придумывать себе, я это резюме, все других задач. Они сами тебя найдут. Не надо искать приключений на одно место. И все это не так трудно, как кажется, но не так легко, как кажется. Что это значит? Это значит как раз в меру, потому что наша мера – героизм. И героизм не получается у людей только потому, что мы думаем, мы не понимаем, что мы живем в мистическом мире. Мы берем, ну, минимум видим две составляющие, их четыре. А их четыре. Даже вторую не все видят, что, ну, такая сила есть. Все думают, вот, только можно потрогать. То есть они не учитывают главную силу этого мира, мистическую. И вот последний стих Бхагавад-гиты. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, Бог повелевает только мистиками. Только мистиками. Человек, который не мистик, он безбожник. Простой человек, который не сопровождает чудеса и знамения, он безбожник. Его, то есть, а безбожник, значит, он не просто безбожник, он работает на дьявола. Он при этом может быть великий поэт, великий философ, но он безбожник. И поэтому у него будут проблемы. Где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, так всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Что нам не хватает?
Выпей.
И закуси.
Правильно. Нам не хватает храбрости. Нам не хватает храбрости. Что такое страх? Страх, когда дьявол на тебя смотрит и видит в тебе нечистоту. Что ты утаил от всех, чтобы лучше выглядеть. И тебя тогда обуял страх. Чистота главное. Вот будет в тебе чистота, тогда в тебе будет сила, победа, и все духи, вот эти бесы будут разлетаться. И даже если они в теле человека сидят, и он высокий начальник, все будут тебя уважать. Все, я хочу закончить лекцию, которая называлась «Повелитель мистиков». Да, мистиков. Богу неинтересны мертвецы.